Ну что, 3, 2, 1. Всем доброго дня. Я рад вас всех приветствовать на Потапенко прямом и, соответственно, живом гвозде. Ваши традиционные вопросы кидаем на живой гвоздь, потому что вопросы, которые приходят на Потапенко прямой, они тоже, кстати, никуда не пропадают. Алексей Степаненко традиционных, как всегда, соберет и мне их предоставит. Поэтому сегодня мы все в том же контексте работаем. Если вдруг вот здесь вот где-нибудь вы случайно увидите хвост, то это не просто так хвост, это хвост кошки-рыси. Вот она бумкает, и, ну, потому что весна еще, конечно, не пришла окончательно и бесповоротно, но только весна будет. Тему я заглавил у себя на канале как межгендерных праздников случайно затесалась экономика, поэтому делаю короткое вступление, а потом иду по вашим вопросам. Традиционно на них отвечать, потому что как же на них не отвечать, ежели они, как говорится, в большом-большом объеме есть. О чем же будет короткое вступление? Короткое вступление, безусловно, о том, что, в общем, первая декада. Завтра вот у нас прекрасный женский праздник, хотя, на мой взгляд, праздник у женщин тогда, когда их просто любят, ждут и все остальное. Кто-то дарит цветы, подарки. На мой взгляд, для этого нет необходимости ждать какого-то праздника. Поэтому, милые мои дорогие женщины, могу поздравить вас заранее. Это, в общем, не день рождения. С наступающим 8 марта. Здоровья, любви, радости, счастья. В общем, всего, что вы себе пожелаете. И не только 8 марта. Это вот самое-самое главное. Вот. А дальше мы, как говорится, не обязательно, конечно, в этот день получать от мужчин обратно носки, пену для бритья или еще что-то. Я думаю, что вы как-то разберетесь, как этот праздник праздновать. Если мы возьмем тему экономики, ключевыми драйверами, скажем так, ближайших двух декад будет несколько факторов, а именно зерновая сделка, которая должна быть подписана 18 числа, и, соответственно, планируемый визит Си Цзиньпиня в российскую столицу для встречи с Владимиром Путиным. Почему эти два фактора я поставил в такой последовательности? Как вы видите, те комментарии, которые на сегодняшний день приходят по поводу зерновой сделки, они носят весьма такой истерический и, на мой взгляд, спорадический характер. С чем это связано? С тем, что, в общем, предыдущая зерновая сделка была, с одной стороны, как бы подписана, но все стороны остались ей не очень довольны. Ну, российская сторона об этом сейчас, по крайней мере, заявляет открыто, что, в общем, от этой зерновой сделки она не получила каких-то эффектов. И почему происходит подобного рода риторика? До 18 числа все-таки еще достаточно далеко. Мы с вами находимся только еще за 10 дней, как минимум. Будут вырабатываться позиции. И крайне важно, в том числе с каждой стороны, прокачать критические точки. Да-да, то бишь для того, чтобы прийти к какой-то срединной вот точке переговоров, крайне важно каждой стране заявить, что сделка невыгодна, мы готовы выходить из этой сделки и в целом больше к ней не возвращаться. Поэтому сейчас идет хороший переговорный процесс, он нормальный, никоим образом не следует впадать ни в панику, ни в обратную историю с эйфорией. Плюс ко всему 21 число, то бишь планируемый визит Си Цзиньпиня, на мой взгляд, может тоже внести коррективы в зерновую сделку. Здесь момент будет того, что Си Цзиньпинь приедет не только разговаривать о вообще плане так называемых мирных переговоров, но будет разговаривать в целом по огромному спектру металлургии, энергетика, зерно, соответственно, нефтехимия и так далее. Поэтому здесь вот этот аспект, он такой всеобъемлющий. Я даже не исключаю, что 18 числа будет подписана именно рамочная история по зерновой сделке. Вот именно такие рамочные документы, которые потом будут уточняться, то бишь там будет происходить некоторая, там, некая итерационная модель. Посмотрим, насколько, ну, по крайней мере, если бы, как говорится, за столом переговоров со всех сторон бы находился бы я или мой бы клон, то я бы как раз вот эту историю покачал бы, потому что все-таки Китай значимый игрок в международной политике и экономике, и не учитывать его мнение, и в том числе его визит, то бишь Си Цзиньпиня, или Китая в целом, который он представляет в Россию, ну, было бы, на мой взгляд, сильно переоценено. Ну что ж, я пойду по вашим вопросам, потому что вопросов по-прежнему много. Потом свои ремарки я буду довставлять, чтобы как раз у вас была динамика, и вы могли задать те вопросы, которые вам близки. Стас Путильцев традиционно. Каковы перспективы введения безвизового режима, развития военного сотрудничества, укрепления торгово-экономических и культурных связей между Россией и странами Латинской Америки? Ну, насколько я знаю, в общем, страны Латинской Америки достаточно простой визовый режим с Российской Федерацией. Если мы с вами обратимся к одной из волн иммиграции, которая произошла в результате объявления первой волны мобилизации, то в том числе там отсутствовало, ну, с точки зрения как раз места, куда люди уезжали, и Мексика, и Аргентина. В целом Латинская Америка, конечно, существенно больше, чем эти две страны. Можно говорить о том, что все-таки страны очень, скажем так, разнородные. Вряд ли, я думаю, в том числе будет происходить военное сотрудничество, не знаю, с какой-нибудь Колумбией, хотя почему же и нет. По целом, как мы видим с вами, мы, если мы возьмем не Латинскую Америку, а в целом состоялся визит Лаврова на Кубу. Насколько я понимаю, в общем-то, каких-то прорывных решений там не произошло. И как мне кажется, что, в общем, разговоры шли там как раз о создании точки напряженности. Торгово-экономические связи, они очень-очень непросты. Причина, все-таки, будем честны, это логистическая. Традиционные поставки мяса, традиционные поставки фруктов, рыбы, которые, в общем, происходили из той части, скажем так, вселенной, если мы так можем применить, они были, есть и останутся. Но говорить о том, что они будут расширяться, ну, я бы сказал бы так. Я бы на это не ставил бы большой акцент, потому что куда больше шансов на то, что будут расширяться взаимодействие с Юго-Восточной Азией. Это и логистика, и все-таки в больший объем уже сейчас поставляемых товаров, услуг, близость к центрам финансовым, потому что все-таки Латинская Америка тяготеет с точки зрения инвестиций, с точки зрения решений к тому, что происходит в Соединенных Штатах. А Китай, ну и вообще в целом Юго-Восточная Азия, мы их больше, на мой взгляд, понимаем. Поэтому я бы сказал, что акцент был бы более логичен в взаимодействии с Юго-Восточной Азией, чем со странами Латинской Америки. Как вы относитесь к сотрудничеству с Китаем, есть ли перспективы положительные в экономической деятельности? Знаете, я неоднократно встречался с иранской делегацией в разных, надо сказать, аспектах. Встречался с ними и на территории, соответственно, там, Турции, и на территории, соответственно, там, Казахстана. Ой, не могу сказать, что с Ираном легко взаимодействовать, потому что, ну и ну, я уж не говорю про то, что мы с ними встречались, в том числе и на территории Российской Федерации, их неоднократно привозили сюда. Я выскажу свое мнение. Активного взаимодействия с той стороны я не увидел. Приезд сюда – это не активное взаимодействие, это такое из разряда просто посмотреть на людей. Но какого-то вот активного проникновения, желания создать здесь какие-то совместные предприятия с инвестициями, то бишь со стороны Ирана, ну, по большому счету, нет, этого нет. Причина, на мой взгляд, прозаична. В Иране нет больших инвестиционных фондов, в том числе и внутренних. И рассчитывать на то, что они хоть как-то будут вкладываться не просто банальной купи-продай на территории Российской Федерации, я бы, ну, тоже вот ставку на это не делал. Да, Иран можно использовать, и мы тоже с вами, наверное, в наших встречах неоднократно это обсуждали, что для того, чтобы ряд санкционных товаров компании могли протащить через Тегеран, такое взаимодействие существует. В основном это, конечно, компании высказывают, которые присутствуют, это западные компании или компании Соединенных Штатов. Они высказывают, соответственно, инициативу, что они хотели бы работать с российским рынком, но поскольку у них есть в том числе и проблемы с клиентами другой части мира, то им очень важно, чтобы товар терялся. Хотя, скажу честно, ну вот тоже мы в наших с вами встречах обсуждали, что потеряться товару в 21 веке, ну, это как-то не фунт изюма. Даже те чипы, которые сюда завозятся, это иллюзорность, что компании не знают, где в конечном итоге они осядут, и это, в каких изделиях, для каких изделий это используется. Потому что, ну, если у вас вчера, например, какой-нибудь, как, там, не знаю, Турция или Китай покупала, условно говоря, 100 чипов, а сейчас она вдруг ни с того ни с сего, та или иная страна вдруг начинает покупать 110, то, ну, мне надо быть 7 пядей во лбу, понимать, что такой прирост объема потребления, он невозможен. И явно этот товар окажется в Российской Федерации. Поэтому, ну, скажем так, у нас были неоднократные встречи, в том числе в рамках аппарата уполномоченного по программе импортозамещения. И в 99% случаев я со своими коллегами, когда обсуждаю, я вижу, что те схемы, которые реализуются на территории Российской Федерации с так называемым импортозамещением, по большей части происходят с ведома и с понимания европейских и американских компаний, где в конечном итоге осядет их товар. В том числе и с использованием, безусловно, юрисдикции Ирана. А вот именно какого-то активного такого именно взаимопроникновения я не думаю, что это возможно по причине того, что все-таки экономика Ирана, она достаточно архаична. И вот эта архаика не позволяет вписаться в достаточно, относительно, конечно, Ирана, высокотехнологичный российский рынок. Ну, поэтому вот Иранка в качестве прокладки норм, если вы будете самостоятельно, то есть вы проявите инициативу, вы совместно с местным каким-то предпринимателем зарегистрируете предприятие, будете проявлять абсолютно как финансовую, инвестиционную, технологическую инициативу, тогда, на мой взгляд, у вас есть шанс использовать географическое положение Ирана и в том числе его пренебрежение, извините за прямоту, соответственно, санкционным давлением, а рассчитывать на то, что Иран, как говорится, ну, в обратную сторону будет как-то инициативен, обладать технологическим каким-то преимуществом, это иллюзорность. Пойдем по вопросам, которые, в общем, были собраны. Что будет с рынками металлов? Задает вопрос Ренат. Ренат, я, к сожалению, вопрос остался открытым по причине того, что вы не уточнили, что вы подразумеваете под рынком металлов, поэтому я немножко разделю его. Первая часть, наверное, это все-таки физические металлы. Мы с вами немножко это в наших встречах обсуждали, что Соединенные Штаты сделали, ну, хороший такой реверанс в сторону Китая, подарив ему, по сути дела, рынок алюминия, введя запретительную пошлину для российского алюминия на внешнем рынке, и это в преддверии, опять-таки, встречи Си Цзиньпиня с Владимиром Путиным, тоже один из важнейших предметов переговоров. Если говорить о рынке защитных активов, да, вот многие относятся к металлам, таким как серебро, палладий, золото и всем остальным, как защитным активом. Я честно скажу, что пока у меня, ну, вы знаете, наши уже посиделки четверговые, которые, в общем, мы с Яном Артом ведем, ни он, ни я как-то не рассматриваем сейчас металлы в качестве защитного актива. И я не могу сказать, что у меня как-то меняется мое отношение к этому инструменту. Плюс ко всему, все-таки, как вы видите, управление теми же валютными счетами в Российской Федерации, если мы говорим про доллар, евро, я так понимаю, отдавать нам наши заработанные, ваши, вами заработанные, никто не намерен. И поэтому, например, открывать те же металлические счета с не очень понятной перспективой, то бишь будут ли предъявлять такие ревизионные требования, в том числе и к этим счетам, ну, я бы, честно говоря, опасался бы. За рубежом, в физическом выражении хранения, ну, вот я знаю, что вроде как инстаграм-блогеру, у инстаграм-блогера рассказывают, что якобы нашли слитки 8 килограмм золота, не знаю, насколько это реальность или фейк, я не очень понимаю, зачем килограммовое золото хранить у себя. Поясню, потому что если образовалась какая-то сумма денег у этого блогера, это прекрасно и удивительно, но было, если у вас вдруг нежданно-негаданно у зрителей нашей программы, например, в преддверии 8 марта захочется подарить своим любимым вот этот слиток золота, я бы вам рекомендовал начать с развесовки в 10 и максимум 100 грамм. Потому что это куда более ликвидные активы. Ну, вот вы знаете, у меня есть товарищ, который, в общем, в далекие 80-е и 90-е годы даже за это пострадал, но как-то даже тогда 100 грамм было запредельной разменной монетой, скажем так, или разменной единицей. Поэтому десятки всегда ценились больше, то бишь 10 грамм. Надеюсь, я вам осветил все аспекты рынка металла. Пенсионный фонд Сбера предлагает забрать накопления. Стоит ли и куда деть? Цена вопроса 26 тысяч рублей. Ну, цена вопроса, Петр Иванов задает подобного рода вопрос. Цена вопроса не нефти какая. Если они для вас как-то значимы, потому что 26 тысячами рублей особо не распорядишься. Если он вам предложил забрать, ну, забирайте, видимо, есть какие-то на то основания. Но тоже не особо большая сумма, переведите в доллар США, потому что ни плюса, ни минуса я в подобного рода решениях не вижу. В общем, не могу вам как-то сказать, что вы на этом сильно заработаете или сильно потеряете. Дмитрий часто говорит, что надо вкладывать в доллары, если есть деньги, но ситуация меняется каждый день. Агентство «Одна бабка» сказал, сообщает, что доллар штампует, и скоро доллар рухнет. Так ли это? Ну, если «Одна бабка» сказал, то это достоверная информация, и, конечно, доллар штампует, и доллар, конечно, рухнет. Правда, к сожалению, вот за мои 6 десятилетий, ну, там, 6-й десяток пошел, доллар все никак не рухается, долг якобы растет, поэтому в целом доверяйте «Одной бабке», сказал, никогда в доллар не вкладывайте, вкладывайте исключительно в рубль, будет да пребудет с вами счастье. А если серьезно, ну, конечно, херня полная. А если Россия скажет, что она отказывается от зерновой сделки, а Турция скажет, что она будет продолжать ее без России, какие рычаги есть этому препятствовать? Начать стрелять по кораблям Турции? Вы знаете, Михалыч этот вопрос задает, я сомневаюсь, что Россия захочет как-то стрелять по кораблям Турции, по стране НАТО. У нас, мне кажется, со стрельбой уже перебор. Мы, по-моему, уже как-то посрались со всеми, с кем можно. И это уже влияет напрямую, в том числе и на технологические проблемы, в том числе и в области в ВПК, а уж тем более начинать еще один конфликт, как на второй фронт, Ну, я бы сказал, надо как-то охлануть уже в этой части. Одно дело, как говорится, риторика, и можно, конечно, ну, там, вторую сторону, третью сторону называть «Чадием ада» и даже пропагандистским каналом обкладывать всяческими матерными выражениями. Совершенно другая ситуация, когда это перейдет в реальный вооруженный конфликт. Потому что здесь даже не вопрос, впишется ли за Турцию НАТО в рамках зерновой сделки, а вопрос в том, что Турция с точки зрения своего и военного потенциала, и экономического потенциала находится существенно выше Российской Федерации. И я, честно говоря, не рекомендовал бы подобного рода риторику вообще выдвигать в публичном пространстве. Касаемо зерновой сделки, я не исключаю того, что, ну, я опять-таки говорил же о той логике, которую я бы преследовал, а именно чуть-чуть подинамил бы 18 число, посмотрел бы, с чем приедет Си Цзиньпинь, встретился бы с ним, ну, если бы я был Владимиром Путиным, послушал бы его крайне внимательно, выдвинул свои какие-то контраргументы или наоборот, сначала выдвинул аргументы, а потом бы послушал контраргументы Си Цзиньпиня. То есть и зерновую сделку я бы потянул, благо там, ну, не ахти какое время, и лак там есть. Просто на этот исход меня настраивает то, что, в общем, даже несмотря на то, что произошло боестолкновение в Брянске, не произошло какой-то эскалации, в том числе и пропагандистов. Я внимательно наблюдаю за той риторикой, которая происходит на пропагандистских каналах. В общем, мне понятно, что они работают по темнику, этот темник приходит, там есть экстраполяция каждого из актеров, который вытаскивает на себя куда более патриотичные, соответственно, нотки, кто менее патриотичные ноты. Но если говорить о боестолкновении, то они как-то не произошли. Поэтому я рассчитываю, что все-таки вот в контексте, что 18-21 будет подписана какая-то рамочная бумага, впоследствии она будет нарушаться всеми сторонами, но при этом не будет какого-то тоже такого эскалационного момента. По крайней мере, я не вижу сейчас такой и как и необходимости, так и, в общем, такой экзальтации, в том числе в этой части. Так, поехали дальше. Скажите, пожалуйста, почему на фоне падающей в цене недвижимости европейской части в Сибири, наоборот, цена несоизмеримо региону растет? Фима задает вопрос. Мы с вами регулярно обсуждаем, что не существует никакой увязки между рынками. Все-таки Россия не просто большая страна, но и большая экономика, развивающаяся, каждый регион развивается не в русле, в том числе там европейской части. Везде это баланс спроса и предложения. К сожалению, вы не конкретизируете в какой части Сибири, потому что Сибирь тоже, простите, слишком обширна, у нас велика страна, где вы видите подобного рода перепады. Но если мы берем рынок европейской части, он действительно, его можно считать сколь-нибудь более свободным. В какой части я имею в виду? На этот рынок приходится самое большое количество и предложений девелоперов, так и самое большое количество предложений инвестиционных институтов, так и самое большое количество покупателей. Поэтому здесь цена более рыночная. Если мы начинаем углубляться вглубь России, там рыночных механизмов существенно меньше. И локально может происходить как обвал, так и подъем цен на любой товар. Именно связано с тем, что как раз вот этого перетока ресурсов, о которых я вам только что выше сказал, он затруднен. Поэтому вот если вы конкретизируете по городу, то я смогу, Фима, как-то вам более подробно об этом рассказать. Так, хотелось бы услышать прогноз по рынку оценочных услуг, новые стандарты, внедрение искусственного интеллекта и подобное. Оценочные услуги, вы знаете, это если вы подразумеваете под оценкой какой-то недвижимости и всего остального, не могу сказать, что я вижу какое-то изменение. Рынок знаю только исключительно со стороны как это, его потенциального потребителя, мне кажется, что он стагнирует, потому что нам, предпринимателям, оценка все меньше и меньше нужна. Работаю в банке, люди массово кинулись скупать доллар, тенденция наблюдается последние недели. С чем это связано? С нестабильностью. С нестабильностью экономики люди ищут тихую гавань. Рост цены на доллар, ну и вообще на валюту как таковой есть. Поэтому, в общем, защитным активом, как бы это кому не хотелось, точно не будет юань. Поэтому все разумно. Так, стоит ли покупать квартиру без ипотеки и продавать дом с земельным участком, доставшийся по наследству, ведь при продаже уплачивается налог? Или подождать несколько лет и продать без налога? Смотрите, но тут тоже проверьте, это Алекс задает вопрос. Там крайне важно посмотреть, сколько у вас объект должен быть от либо 3, либо 5 лет в собственности. Ну, скажу так, я бы оставил бы дом в покое, дождался того момента, когда будет все-таки вы выйдете за срок налогового обременения. Если, опять-таки, к сожалению, вы не расшифровали, какова сейчас ваша ситуация с недвижимостью, потому что вот стоит ли покупать квартиру без ипотеки, не очень понятно из вопроса, есть ли у вас сейчас жилье, или вы его снимаете, или какова ваша там реальная ситуация. Но я пока не вижу какой-то необходимости вот, из того текста, который вы сейчас мне воспроизвели, что в этом тексте у вас есть потребность в жилье, поэтому я бы, честно скажу, не стал бы продавать дом, я бы дождался бы того времени, когда у вас выйдете за тот самый налоговый период и спокойно продал. Дмитрий Валерьевич, вы интервью Бобылева год назад, вы говорили, что за Путиным ходит Ельцин в погонах, и уже начинается итальянская забастовка во власти. Эта ситуация поменялась или продолжается? Искандер задает вопрос. Ну, если вы смотрели, Искандер, несколько последних эфиров, то, наверное, вы услышали слово «итальянская забастовка» еще раз в моих текстах, когда идет обращение Евгения Викторовича Пригожина к Министерству обороны за, соответственно, снарядами. И, по крайней мере, если это не фейк, он заявляет о том, что его представителя в, соответственно, там, в какой-то, соответственно, там, генштаб не отозвали пропуск и не пускают, а, соответственно, вот этот исполняют его заявку ровно по необходимости. Почему? Это очень важный момент, потому что у Евгения Викторовича, как мы говорили на наших встречах, очень непростой этот год, ему надо получить официальный статус. Пока вот эти пикировки, которые я вижу, публичные, которые он делает там с там, генералами, на мой взгляд, это показатель как раз корпоративной слабости. Что такое корпоративная слабость? Ну, если ты можешь по-тихому как-то их передавить, то тебе нужно добиваться встречи с начальником, договариваться об определенном статусе, этот статус удерживает. Потому что сейчас, скорее всего, ну, то, что, по крайней мере, с вами видим, ЧВК терпит существенные потери, в том числе, возможно, из их слов, из-за снарядного голода. А выход у Евгения Викторовича не очень простой. Если он отступит с занятых позиций, он, соответственно, его загнобят за то, что он оставил позиции. Если он останется на действующих позициях, то он просто лишится ЧВК. Поэтому у него такой цуцфанг очень-очень непростой. Поэтому насчет, ходит ли Ельцин в погонах, я о новой элите вам говорил. И эти орденоносцы, они выдвигаются. Ситуация никак не поменялась, она, наоборот, развивается в эту же сторону. Фундаментально ничего не происходит. Стоит ли сейчас заходить на маркетплейсы, что с ними будет? Маркетплейс – это обычный канал продаж. Вы обязаны придерживаться омниканальной, то бишь многоканальной стратегии продаж вашего товара. И, к сожалению, я вижу какая-то очень нездоровая тенденция, когда как-то маркетплейсы, вот на них начинают прям молиться, как на, не знаю, какого-то бога торговли, но маркетплейсы при этом, не надо тешить себя иллюзий, отбирают возможные заработки среднего и малого бизнеса по причине того, что они нивелируют практически прибыль, нивелируют в том числе элементы маркетингового продвижения. И поэтому, если вы идете на поводу исключительно этого канала, только исключительно этого канала, как маркетплейсы, я могу сказать, что ваша судьба не сильно хороша по причине того, что вы становитесь заложником одного очень сильного игрока в вашей стратегии, подчеркиваю, в вашей стратегии. Они будут развиваться, но вы для маркетплейса очень незначимая сошка, которую в любую секунду, ну, маркетплейсы, и об этом, наверное, снимают огромное количество там разоблачений или еще чего-то, просто в любую секунду могут вам поставить настолько невыгодные условия, что вы просто получите убыток. И в целом я не считаю, что маркетплейс это вот прямо есть good. Так, Михаил задает вопрос. Какие ваши прогнозы ВВП России на 2023 год? Будут ли падать реальные доходы населения? Я бы сказал бы так, что баланс в районе 1,9-2,2, мы в нем можем удержаться. Этот расчет, у меня нет прогноза, к сожалению, извините, я считаю модели. Я пока его придерживаюсь до второй декады июня месяца, потому что пока я вижу более-менее, подчеркиваю, в этой ситуации все-таки простите, что оставляю себе, как говорится, возможность отступления, более-менее стабильное поведение военно-политической элиты. Почему я говорю об этом как о важном факторе? Потому что если они не будут истерить, то в целом ситуацию они могут удержать стабильно вот в этом диапазоне. 1,9, 2,2, 2,3. Вот. Будут ли падать реально располагаемые доходы? Да. В общем, причина – это и рост цен, который вызван сбоем логистических поставок, изменением курса рубля, изменением самой цены не только логистики, но и представления товара на российском рынке. Вот это все будет к этому приводить. Плюс ко всему, в общем, тот дефицит бюджета, который сейчас есть, пока он не фатален, потому что цифры до 3 триллионов сейчас говорят о том, что дефицит порядка 2,6, там 2,2, 2,6, вот он, экономика России выдержит. Как вы помните, вы, поскольку, наверное, принимаете все-таки участие в наших встречах, я говорил о том, что до конца года мы можем влететь, они могут влететь в диапазон 6-8 триллионов рублей. Эта цифра покрываема. Вот диапазон 8-11, если мы с вами его начнем наблюдать или приближаться к нему в ноябре-декабре, это критичная история. Но пока вот как-то... Если они не будут как-то не гони, знаете, как старый такой анекдот, это когда сидят в дерьме, там, не гони волну. Вот если они не будут гнать волну, то, в общем, мы не захлебнемся, и они не захлебнутся. Поэтому, в общем, все будет хорошо. Михаил задает вопрос. В этом году главными фильмами по сборам в мире Кинопоиск стали два китайских фильма «Блуждающая земля» и «Полноводная Красная река». Это упадок Голливуда или что это? Ну, я бы сказал бы так. Это развитие как раз омниканального распространения. Это звенья не про упадок Голливуда как такового, он по-прежнему крепок и может производить хорошие блокбастеры и хорошие сериалы, но это, на мой взгляд, недооценка, в том числе и менеджерами Голливуда, различных каналов распространения и того, что было сделано в пандемию. Потому что, когда мы с вами обсуждаем, то есть закрытие кинотеатров и отсутствие реального посещения там, каких-то вот мест массового скопления народа, привело к тому, что люди замкнулись больше в себе, смотрят больше, вот, соответственно, где-то локально дома на каких-то альтернативных площадках. И то, что при этом китайцы, надо сказать, не только своими 2 миллиардами, но и в целом отдельной вселенной, которая распространена по всему миру. Но все-таки китайский язык весьма, по-моему, входит в пятерку крупнейших языков. Я бы сказал бы так, что китайцы начинают лапкой щупать и эту отрасль экономики. Поэтому я бы сказал, что до упадка Голливуда, конечно, еще далеко, но то, что китайские товарищи, в общем, в правильном направлении двигаются, дай бог им здоровья и удачи, очень-очень неплохо. Светлана, спасибо, Дмитрий, как вы и обещали, бизнес уже выплатил бонусы за 22-й год. Работаю в крупном ритейле, как рекомендуете сохранить эти средства? Я не то чтобы обещал, просто расчетные модели о том, что крупнику будет выгоднее отдать совету директоров деньги, а тем более, вот, собственно говоря, состоялось вот это изъятие принудительно добровольное из крупника вот этих там 350 миллиардов. Это просто была расчетная модель, не более того. Я, к сожалению, не то чтобы обещал. Я не председатель совета директоров и не мажоритарный акционер всех этих. А так, конечно, доллар США, если вам нужно именно про сохранение. Я не буду отступать, потому что, к сожалению, не могу вам, так скажем, я не вижу ваши суммы, которые можно было бы диверсифицировать. А те, кто там поедет с нами в Африку гулять, где в Африке акулы, злые крокодилы. Напомню, что мы поедем с вами в, по-моему, в августе, потому что посол наш, с которым мы связались, он попросил, это по экономическим вопросам, попросил перенести, потому что сейчас у них там, как говорится, стихийное бедствие, засуха. Не потому что я туда должен был поехать, но у них, хотя, может быть, это и взаимосвязано. ЮАР мог так нервно отреагировать, и природа, в том числе ЮАР, могла отреагировать на мой приезд, что сказал, что не-не-не. Весной мы не готовы принять Дмитрия Потапенко, а тем более с Яном Артом. Поэтому, скажем так, диверсификация доллара и ниже с нами всегда будет вам надежен. С Яном Артом и вот с нашими, там будет ряд наших клиентов, ну, мы им составляем портфели, но, опять-таки, не знаю вашей суммы, извините, поэтому пока очень консервативно вкладывайте в доллар США. Ну или валюту. На ваш взгляд, у каких отраслей экономики на ближайший год, на два есть перспективы России, если не брать ВПК и все, что связано с этим? Вы знаете, это хороший вопрос. На мой взгляд, все, что касается продовольствия, это отрасли, то бишь производство продовольствия. Эта тема будет не просто на плаву, а будет очень активно развиваться. Почему? Потому что взаимодействие с Юго-Восточной Азией на марше. Я, опять-таки, делаю легкую оговорку. Я надеюсь, что не будет каких-то эскалаций вот, всего, что связано с СВО. И тогда, в общем, Юго-Восточная Азия будет с нами взаимодействовать. Африка та же, не к ночи помянутая, потому что все, что касается продовольствия, ну, Россия может его производить. Про Казахстан, я думаю, мы с вами регулярно, да не только Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, мы обсуждали, что в Казахстане, например, до 70% товаров на полках в супер-гипермаркетах – это российские. Поэтому я считаю, что это часть энергетика. Во взаимодействии наше то точно так же с Юго-Восточной Азией. Я бы не скидывал со счетов, в том числе и нефтегазовый комплекс. Да, он существенно претерпел изменения. В какой части? А в части того, что, в общем, деньги сейчас поступают не совсем в бюджет, точнее, совсем не в бюджет. Они оседают на прокладках, скажем так, трейдерских, логистических, то бишь все, да, большая часть доходов, потому что, в общем, если вы, надо смотреть просто как-то сырые объемы, которые проходят, и об этом говорят аналитики нефтегазового рынка, они, в общем, изменились, но не упали до нуля, потому что даже потери, там, ну, условно говоря, там 20%, 25%, остаются 75%. Они, в общем, куда-то все равно реализуются. Если они не реализуются в Европу, якобы не реализуются в Европу, на мой взгляд, они туда же и реализуются, просто с помощью посредников. российских же посредников, имеющих прямое отношение к российскому нефтегазовому и чиновничьему классу. Так что все остается на своих местах. Но я бы сделал бы ставку именно на производство продовольствия. Плохо то, что, конечно, деньги, не попадая в бюджет, а, соответственно, в там, золотой дождь, если можно применить такой термин в данном случае, не выпадает в бюджеты регионов. Потому что, да, экономика у нас построена по не очень рыночному правилу, у нее есть там рыночные основы, это порядка там 20-25%, но все равно по большей части экономика построена, что сначала все деньги изымаются из регионов, потом они переходят в федеральный бюджет, а потом обратно возвращаются, и это, ну, как раз фундаментальный вызов-то. Шансов на изменение этого правила не очень много. Я понимаю, как говорится, не то чтобы плеть и обуха не перешибешь, но и в целом не переделаешь, конечно, наших чиновников, которые будут там по-другому как-то распределять не только бюджеты, но и самое главное властные полномочия. Поэтому, к сожалению, плохо, что вот это не сваливается вниз. Дмитрий, здравствуйте. Что будет с курсом рубля в случае падения режима и смены власти? Будет ли он отпущен в свободное плавание? Андрей задает вопрос. Андрей, все-таки как это, падение режимов очень маловероятное событие. Смена режимов управления с авторитарного на военную хунту, не думаю, что в там, ну, какой-то локальный уход в условно свободное плавание возможно, но как раз все, что касается вот этих протодемократий в виде военных хунт, которые, как правило, меняют в истории авторитарные режимы, в основном там происходит несколько обратная ситуация. Запрещает хождение, вообще запрещается хождение иностранной валюты, возвращается уголовная ответственность, в том числе и за ее обмен. Курс устанавливается либо фиксированный, либо как таковой, либо очень низкий, типа 60 копеек. Поэтому, но при этом курс там, черного рынка взлетает до небес. Поэтому свободного плавания вряд ли будет, скорее будет черный рынок. Вот к черному рынку мы, скорее всего, идем. Придется ли предпринимателям и в будущем скидываться на помощь вооруженным силам? Какие есть рычаги давления у руководства страны в этой связи? Я думаю, что да. Ни малейших сомнений у меня на то, что отношение к бизнесу будет по-прежнему, ну, таково, как оно и ранее было. Да. Я напоминаю, что это та самая такая, что вошло в мемы 2016 года, когда вы, ну, для кого-то первый раз вы узнали Дмитрия Потапенко, хотя подчеркиваю, что первый раз про него как это, массово узнали в 2009 году. Статья, этот ролик с ним назывался, он сейчас тяжело его найти, но он тем не менее, потому что тогда не было хороших, ни хорошей камеры, ни средств распространения, но тогда тоже был взлет. Вам на ролик обозвали, вам предложат посидеть на дорожку, если ваш бизнес приглянется конкретному пацану в погонах. А ролик уже 2016 года, который почему-то взлетел, обозвали, соответственно, ну, там так, мемная фраза «разговор бизнеса и власти» — это разговор мясника с коровой, который, ласково заглядывая в глаза и держа нож под горлом бизнеса, задает вопрос, ну что у нас сегодня, молоко или говядина. В общем, фундаментально ничего не меняется. Я не имею ни малейших сомнений, что, в общем, давление на то, что называется бизнес, будет продолжаться. Хотя, если быть честным, именно как раз предпринимательская инициатива, вот эти элементы свободного рыночного, скажем так, механизма и удержали прошлый год и российскую экономику от сваливания в ту не только депрессию, но и в ту пропасть, о которой говорили многие экономисты. Да, я, ну, об этом говорил весь год и продолжаю говорить, что именно как раз мои коллеги, предприниматели, которых я видел множественно, скажем так, в поездках по Европе, по Азии, по там, другим странам мира, которые всеми усилиями старались и по-прежнему стараются выправить те катастрофы, которые происходит в том числе в критической инфраструктуре множества и предприятий, и управления государством российским. Поэтому, конечно, мне больно и печально наблюдать вот это, ну, скажем так, пренебрежительное или даже зачастую скотское отношение к моим коллегам. Ну, естественно, это большая часть, конечно, крупных компаний. В том числе, когда я рассказывал на прошлых наших встречах, что я был на 12-й встрече Ассоциации независимых директоров и встречался с рядом своих коллег, мажоритарными там, акционерами ряда предприятий и советами директоров, которые там спрашивали, ну, моего мнения, совета. Я там не стараюсь, в общем-то, не, если не вхожу в совет директоров, не давать подобного рода советов, потому что крайне важно видеть как это, весь анамнез. Но в том числе они спрашивали, как выстраивать стратегию в развитии предприятий, инвестиционную. Я, естественно, делал все это с поправкой того, что надеюсь, что их не будут мордовать. Потому что вот этот базис, он, хотелось бы его сохранить, но ничего и никто гарантировать не может, потому что подход по-прежнему остается, ну, такой губящий, и не только страну, не губящий и страну, и саму власть, как это не покажется странным. Андрей задает вопрос. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу отмены прямых выборов мэра в Новосибирске и других городах. Все, что касается выборных технологий, я скажу так, что сама, ну, опять-таки, я же не политолог и не изучаю это не сфера моей деятельности. Я исхожу из управленческих систем, да, они далеки, как говорится, рассуждения, в том числе там авторитарности режимов и все остальное. Я, например, сейчас не вижу необходимости вообще в выборах так, как таковых, а тем более в какое-то проявление демократии. Объясню почему. Потому что не потому что мне бы этого хотелось, а как раз с точки зрения власти, как раз сейчас крайне важно убрать вариативность, в том числе и в развитии ситуации. Вот сейчас, на мой взгляд, власти меньше всего нужно, чтобы появлялись, ну, хоть какие-то, не то чтобы основы демократии, нет, не в этом дело, а чтобы появлялись какие-то неизвестности. И поэтому, когда сейчас там, ну, идет уже там летом, начнется скорее в июле месяце, то бишь незадолго до единого дня голосования, начнется в том числе какая-то там подготовка к выборам, выдвижение кандидатов, там, создание каких-то блоков и всего остального. Ну, я считаю, что в рамках всего этого цикла, да и даже, будем честны, 24-го года, то бишь выборов президента, вносить сколько-нибудь элемент, не то чтобы демократии, но элемент рассуждения для власти крайне-крайне и напряженно, и бессмысленно. Поэтому я бы сказал, что власть действует достаточно рационально в рамках своих паттернов поведения. Не вижу в этом, ну, это плохо для страны, но вообще авторитарный режим плохо для развития страны как таковой, но рассчитывать, что это будет как-то по-другому, ну, согласитесь, какая-то иллюзия. Так, Миля, как вы относитесь к бизнесу в потребительских обществах и их союзов в Российской Федерации? Вообще, честно скажу, что для меня сама по себе идеология вот потребительских союзов, она, ну, интересная история. Ну, я надеюсь, что вы подразумеваете потребительские союзы, а именно когда там некое количество либо предпринимателей, связанных с областью ритейла, либо с областью производства товаров, объединяются в кооперативы и начинают некую совместную деятельность. Другое дело, что это очень сейчас, на мой взгляд, непростое решение, и сейчас реализация этого крайне-крайне затруднена. Но сама по себе идея, там, например, лет 10-15, в том числе там, с Олегом Леоновым, Мы, в общем, прикладывали к этому усилия. Он, в первую очередь, я, скажем так, больше как-то ритейлерам мелкого формата объяснял, что, в общем, в этой части это было бы неплохо, это было бы разумно. Но, скажу честно, чтобы наши предприниматели между собой договорились, это очень-очень непросто. Ну, вообще, в целом, договоренности соблюдать очень и очень непросто. Так, объявлен новый прожиточный минимум около 24 тысяч, но в 2024 году. Как начнут расти цены в 2023 году? Ну, смотрите, не к прожиточному минимуму эта вся история привязана. Эта история привязана больше к тому, о чем я говорил выше, а именно к логистике, по финансовым отношениям, возможности или невозможности платежа. Оцениваю пока по модели, опять-таки, буду отсылать, что буду пересматривать модель во второй декаде июня. Пока оцениваю, что рост 15-25% возможно. Больше нет. Так, Дмитрий, вы как-то говорили, что чем больше затягивается СВО, тем меньше возможности у Китая быстро провернуть без болезни на отжатии к Тайване. Но как же легко происходит у Турции и Сирии? Ну, у Турции и Сирии не могу сказать, что легко происходит. Это, в общем, тоже у них такой процесс весьма и весьма не безболезненный. Я бы сказал, это процесс сложный, и он не так уж как бы хорош, ну, так легко идет. Поэтому говорить о том, что он сильно безболезненный, это, по-моему, сильно большая иллюзорность. Так, дальше, что тут у нас? Ага. Что будет? Так, ну это уже было про свободное плавание. Ага. Так. Про выборы. Опять про выборы. Да что ж такое-то? Можете ли посоветовать книги для развития стратегического мышления, да и просто для развития, чтобы среднестатистический человек перестал жить сегодняшним днем? Непростой вопрос. Поясню, почему. Я, к сожалению, не знаю, ну, как автор 9 книг, конечно, было бы неплохо устроить пореда product placement и сказать, что вот на четверговых посиделках можно там приобрести книги Дмитрия Потапенко или там Яна Арта. Но я не уверен, что она вам зайдет, эти 9 книг. Как критический чтец этих книг могу сказать... Да, немногие про стратегию, но насколько это соответствует вашему базисному образованию, опыту, знаниям. И поэтому я никогда не занимался вот, действительно рекламой своих книг, и в том числе, когда я, например, ну, если я, например, читаю там стратегический маркетинг, а для меня это, ну, Ламбена, да, там, соответственно, то для меня это как-то цепляет. Почему? Потому что это накладывается на некоторый мой опыт, знания, паттерны поведения. Я для вас, может, и нет. Поэтому вот все, что касается книг, мне для этого нужно как-то сначала больше вас изучить, чтобы сказать, вы знаете, вот для вас потребуется вот такая книга, и это сможет вас дополнить. А так, ну, вообще, с книг по стратегическому мышлению, ну, это не стратегическое мышление, ведь мышление в какой-то конкретной области. А стратегический маркетинг – это одна история. Там, стратегия предприятий – это другая история. Там, стратегия финансов – это третья история. Они между собой перекликаются, но при этом все-таки у них есть различия. То есть все зависит от области вашего знания. Так, как вы считаете, Россия останется главным экспортером продуктов в СНГ? Я в Казахстане наблюдаю полные полки российских продуктов, так же, как и друг в Грузии. Считаю, что да, вот у меня чуть выше задавали вопрос, о чем, во что можно было бы вкладываться. Я сказал о том, что эта история очень интересная с точки зрения бизнеса. Когда сменится власть, вернут ли пенсионный возраст или точки невозврата? В дискографии уже пройдено. Я считаю, что маловероятно, что, ну, во-первых, как я уже сказал, что смена власти произойдет на куда более жесткий режим управления, а пенсионный возраст, ну, Вы знаете мое отношение к пенсионному возрасту и к пенсионной системе. Я не считаю, что вообще государство или вообще чиновник должен быть в этой части, принимать решение, а, сколько вам откладывать на пенсию, и, б, в каком возрасте вы должны отойти от труда и начать, как это, некую свободную жизнь. Как вы знаете, очень многие наши пенсионеры работают после работы, ну, то есть, выходя на пенсию, тоже работают именно по причине того, что это степень социализации. И поэтому, на мой взгляд, работайте ровно до тех пор, пока вы чувствуете в себе силы, возможности. Ну, я, например, себя как человек, ну, вот я там, даже в спортзале вижу пенсионеров, да, понимаю, что, в общем-то, им купили там дети для социализации. Был рад вас всех видеть. До встречи с вами в четверг, ну или в следующий вторник. Ваш Дмитрий Потапенко. Пока.